Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы обремененности и конкретно на примере одержимого гадарянина. Мы рассматривали несколько пунктов, внешние признаки одержимости. Мы сегодня рассмотрели пункты А, Б, В, Г, Д. Дальше рассматриваем пункт Е. Последним симптомом одержимости является саморазрушение. Это такая черта, с которой часто встречаемся в душепастырской работе. Об этом читаем в Марка, глава 5, стих 5. «Бился о камни». В настоящее время, когда камни на дорогах чаще всего устранены асфальтом, то враг пытается современными методами калечить или убивать таких людей. А я вам говорил, я видел, как молодая женщина, болевшая этой падучей болезнью, падала и на камнях билась, то 6 мужчин держали ее за руки, за ноги, за голову, и она обладала огромной силой и могла бы их, казалось, стряхнуть с себя. Так вот, то враг пытается современными методами калечить и убивать таких людей. При жизни нашего старшего брата Вернера Бергмана братья имели в душепастырской такой случай. Один молодой человек рассказывает: «Невидимая сила постоянно принуждает меня там, где имеется опасность, чтобы я вошел в аварийную ситуацию, когда он на машине ехал. Иногда я едва удерживаюсь, я не знаю, сколько их, но многие уже говорили, когда я еду на автомашине, то неожиданно окоченевает моя рука, чтобы я въехал в мостовую опору, поэтому я езжу теперь только со скоростью 60 км в час. Вы представляете, что с ними, с такими людьми делают демоны? Это были братья, рожденные свыше. Так как мы рассмотрели основные симптомы одержимости, то перейдем теперь к событию, чтобы хорошо понять слово Господа. Господь пришел на тот берег. Это наша земля, планета, где Он встретился с величайшей нуждой. Это сатанинские сети, в которых мы все находимся со времени грехопадения Адама и Евы. Мы находимся в рабстве смерти. Если бы это рабство закончилось в плоти на земле, так как наша земная жизнь очень быстро кончается, то все мучения закончились бы. Мы довольно легко отделались бы. Но в Евреях, глава 9, стих 27, Слово Божие ясно говорит в отношении этого вопроса. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд?» Речь здесь идет о вечном неприходящем вопросе. «Где ты будешь в вечности, дорогой слушатель?» При этом Господь Иисус встречает человека из города. В Луке 8, 27 читаем: «Одержимы бесами с давнего времени». Насколько сатана воплощается с человеком, выражается в том, что он полностью овладевает им, полностью пронизывает его органы, мускулатуру, мысли. В том, что сатана полностью им управлял, видно уже из стиха 28 в выражении: «Он, увидев Иисуса», имеется в виду человек. Читаем также у Марка, глава 5, стих 6. «Увидев же Иисуса, издалека прибежал». Куда он прибежал? К Иисусу. Тут он увидел свет, надежду. Он видит освобождение, спасение, все, что мы имеем в Иисусе. Это значит, что лишь тогда мы придем к освобождению, когда поспешим к Иисусу. Чем интенсивней, тем лучше. И как бы крепко человек не был связан, сатана не может помешать данной нам от Бога милости, если мы, как этот гадарянин, ее желаем и ищем этой милости. Демоны настолько овладели этим человеком, так внутренне воплотились с ним, что требовалось точное разграничение голоса, речи этого человека и демонов в стихе 28. Находящиеся в нем демоны являлись причиной громкого голоса или крика. Они кричали: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Почему враг говорит в форме «я»? Первое. Имитирует, дескать, обремененный испытывает мучение в присутствии Иисуса. Но не присутствие Иисуса мучает гагарянина, а демоны. Во-вторых, множество нечистых демонов, согласно Марка 5:13, находит свое единство в одном духе сатаны. Единство в одном духе сатаны. Поэтому Писание говорит в Марка, глава 5, стих 2 и 8, в единственном числе. Названное мучение достигает здесь своего высшего пункта, потому что Господь Иисус повелел ему выйти. Поэтому Господь Иисус спрашивает в единственном числе: «Как тебе имя?» Он не говорит: «Как ваше имя?» Не знал ли Иисус действительно имени нечистого духа? Знал, конечно. Зачем тогда он спрашивает, если он знал его имя? Потому что с разглашением имени этих властей, Божьих врагов, связано признание их гибели. Поэтому здесь в присутствии многих Иисус не говорит: «Как ваше имя?», а «Как тебе имя?», отвечает главный дух, который включает в себе все эти духи, отмечает Иисус этим самым «легион». Лишь затем Библия дополняет обозначение «легион» объяснением: «Потому что много бесов вошло в него». В мирное время в войсках древних римлян легион состоял из 2000 воинов. В военное время легион включал в себя от 3 до 4 тысяч. Сообщаю эти данные, чтобы иметь некоторое представление в этом вопросе, с какими соотношениями мы имеем дело здесь. Их просьба к Господу Иисусу была необыкновенна. Духи просили его, чтобы он не послал их в преисподнюю. В своей просьбе враги Господа скрывают свое признание на абсолютное господство Иисуса как Бога. И так как в этом месте находилось большое стадо свиней, то демоны попросили разрешения войти в них, и Господь разрешил им это. Свинья является для Израиля прообразом нечистоты. Поэтому нечистые духи искали нечистое место в нечистых животных. В людей эти власти получают право вселиться на основании определенных грехов. После разрешения Иисуса войти в свиней, вместо их сошествия преисподнюю вступает символика действий. При этом они были сброшены через свиней с обрыва в озеро. Свиньи утонули, поэтому демоны были снова свободными, чего они и добивались, так как они утонуть не могут. Но в преисподней они не хотели быть запертыми. И вопрос остается открытым. Почему Господь позволил демонам войти в свиней? Этот вопрос можно дальше не исследовать, так как Библия об этом ничего больше не сообщает, поэтому не надо философствовать. Пастухи свиней все это видели и, побежав в город и селение, рассказали все о происшедшем. Поэтому пришли люди, чтобы посмотреть, что произошло здесь. Значит, уже тогда люди были любопытными. Они пришли к Иисусу и увидели. Что они увидели? Что однажды одержимый был теперь одет. Это было внешним свидетельством освобождение бывшего одержимого. Это прежде всего бросалось в глаза. Он уже не голый и был в здравом уме. Следовательно, до этого он не был здравомыслящим. Здесь мы можем сказать, что через тьму все ослеплены и стали нездравомыслящими. Все люди мира сего. Смотрите 2 Коринфянам 4, стих 4. где написано, что Бог мира сего ослепил людей, чтобы им не воссияла слава Господа Иисуса. Да, и только общение с Иисусом, который является светом миру, дает возможность стать снова здравомыслящим. Он сидит у ног Иисуса теперь. Это место наставления, которое он занял. Он слушает поучение Иисуса. Он воспринимает. Таковы качества при освобождении. Но именно при виде всего этого люди испугались. Должны были бы радоваться, но они испугались. Они очень боялись. Так и сегодня нас, христиан, боятся. Они боялись, хотя ничего не происходило. Почему они до этого не боялись? Когда демоны были еще в нем, теперь, после того, как их больше не стало, им нечего было бояться. Мы видим, как мы слепы от природы и нуждаемся, чтобы Иисус открыл нам глаза в общении с Ним. И все те, которые видели это событие, свидетельствовали о том, что однажды одержимый был исцелен. Так говорит Писание. Слово исцеляет, но не дает заключения, что одержимость является медицинским заболеванием. Теперь мы видим, как слепы медики. Они имеют на глазах не только покрывало, как во времена Моисея, а бетонную стену 12-километровой толщины, что через него ничего не увидишь, это ясно. Но чтобы через нее что-то увидеть, необходим свет, который называется Иисус. Вместо слова «излечивать» мы в греческом оригинале находим идентичное слово «спасать». Итак, Господь Иисус появился в стране Гадаринской, где враг особенно проявлял свое господство в этом бедном человеке. Поэтому мы можем понять, что присутствие Иисуса рассматривалось как его проникновение в область высшей власти сатаны. Масса гадарян имели большую власть. С одной стороны, мы имеем исцеленного на стороне Иисуса, с другой — потерю многих свиней. Поэтому они приняли совершенно определенное решение. Это являлось решением каждого в отдельности. Или мы решимся за Иисуса, или за приходящие материальные ценности. У гадарян это было несколько свиней. Но из-за этих свиней они попросили его, Иисуса, чтобы он ушел Господу жизни. Они предпочли стадо свиней. Это был не единственный случай, когда Господу предпочитали другое. Позже Господь пережил, как его народ предпочел ему Вараву, который для них вообще не имел никакой ценности. Свиней, скажем, можно еще продать, сделать котлеты и прочие мясные блюда, но из варавы котлет не сделаешь. Он вообще не имел никакой ценности. Он был осужден на смерть, и этого вараву предпочли Господу жизни. Человек, стоящий под властью сатаны, не ищет освобождения, иначе к Иисусу приходило бы больше людей. Как бы тяжело и горько не было для каждого человека рабство сатаны, он, тем не менее, отталкивает Иисуса, вместо того, чтобы просить его об освобождении. Господь Иисус изгоняет бесов из этого человека в праве своей милости, и он сидит одетым и в здравом уме у его ног. Как все же велика и сильна Божья милость, и как ничтожна наша вера и послушание. Здесь мы видим, кто этот Спаситель Иисус и где Он находится. Если бы у нас не было Иисуса, то с нами было бы так же, как с этим гадарянином. Его прежнее бытие представляло собой живую смерть, бытие раба под давлением и властью тьмы. Он был постоянно гоним под тяжестью воли врага. А теперь вдруг стало все иначе. Его освободитель Иисус навел во всем порядок и однажды связанный занял правильное и лучшее место, место у ног Иисуса. Это то место, которого сегодня недостает многим верующим даже. Место наставления у ног Иисуса. Он одет. Это образ его пристойного поведения для тех, среди которых он жил. Он благоразумен по отношению к чему? По отношению ко всему. Что же он теперь благоразумно думал о тех, для которых пребывание Господа Иисуса из-за потери их свиней было обременительным и даже казалось убыточным? Факт отвержения гадарянами Иисуса, отвержение его освободителя, свердил сердце исцеленного. Эти гадаряне прообразно представляют мир сей вокруг нас, который не познал Иисуса. Познал ли ты, дорогой слушатель, уже Иисуса, который желает стать и твоим освободителем? Он может им стать лишь тогда, когда ты разрешишь, чтобы тебя освободил тот, кто хочет это сделать. С тех пор, как гадарянин стал благоразумным, он получил правильное суждение об окружающем мире. Мы видим, что освобождение и общение с Иисусом дают ему возможность правильного суждения о Боге, мира сего, который долгие годы держал его связанным. Он получил новые познания и о своем Господе Иисусе, о своем новом Господине, о своем Спасителе и обо всем, что он был теперь должен Иисусу. Должен. Что же он должен? На основании всех этих новых познаний гадарянин любезно и настойчиво просил у Господа разрешения остаться с ним. У этого гадарянина не было сомнений в вопросах выбора. Если ты еще не имеешь вечной жизни и не следуешь за Господом Иисусом, тогда ты предпочел вожделение этого мира вместо Господа жизни. Верный Господь дает ему поэтому единственное наставление. Какое? Благосклонным образом служить живому Богу во Христе. Это мы видим в словах Иисуса, когда Он говорит: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Лука 8:39. Но желанием его сердца было навсегда остаться с Господом, который для него так много сделал. Он настойчиво просит остаться с ним. Можешь ли ты представить его глаза, когда он смотрел на Господа и просил его: «Могу я остаться с тобой?» Но Господь Иисус не разрешил ему этого. Как хорошо сегодня нам, приходящим к Иисусу. Он не только нам разрешает, но требует от нас постоянно быть с ним. Почему Господь не разрешил с ним идти? Этот бывший одержимый и связанный мог быть лишь там большим свидетельством, где его знали раньше в состоянии нужды и горя. Если бы он поехал с Господом Иисусом на другую сторону моря и дал свидетельство о себе, то этому никто не поверил бы, так как до этого его там никто не знал. Поэтому Господь сказал ему, чтобы он не ехал с ним, а возвратился в свой дом и рассказал, что с ним сделал Бог. Прошу обратить внимание на это выражение, что сделал с ним Бог. Такое свидетельство он не мог дать в пути с Господом. Поэтому и нам Господь дает такое место, где мы можем оказаться, возможно, большим свидетельством для окружающих нас людей, для Него, для Иисуса, если мы ходим в соответствии с Божьей волей. Наше поведение является неверным, когда мы, дети Божьи, сами пытаемся выбрать себе местность и место, которые мы считаем правильными, чтобы дать свидетельство о нашем Господе Иисусе Христе. Господь Иисус непременно знает, почему проблемы и обстоятельства в нашей жизни именно такие, какие они есть. Можем ли мы представить тот взгляд, с каким этот человек провожал отплывающую с Господом лодку, с Господом, который дал ему свободу, ответил на просьбы его сердца, дал ему все, таким же взглядом, как тот гадарянин, должно быть, смотрели ученики на поднимающегося на их глазах Господа, чтобы затем быть вознесенным на облаке. Это является короткой экскурсией рассмотренного текста Евангелия от Луки, глава 8, стихи 26-39. Предлагаю поразмыслить об этом дальше, потому что это есть Слово Божие, которое написано для нашего наставления. Да ниспошлет Господь милость, чтобы все это созрело в наших сердцах, чтобы мы, в свою очередь, стали плодовитыми для людей на том месте, куда Господь нас поставил. На этом мое время закончено. Продолжим в следующий раз.